Вивам говорит, сказано, без меня вы ничего не можете делать. Так что завершение творчества, иерархии творчества, завершение от Троицы, от Святого Духа, от Сына и от Отца. Это мы всегда должны следовать евангельским словам. Пока у вас нет ясновидения и такой мощной, которая доходит до третьей, до второй, третьей, первой иерархии, мы должны довольствоваться словами Евангелия. В Евангелии сказано, что совершенство Отца находится в человеке. Значит, иерархии не могли полностью вложить в человека те силы, которые вообще может вместить человек. Человек вмещает всю третью, все три иерархии и Троицу. От Святого Духа Утешитель приходит. Это значит, что весь от Святого Духа, мудрость Святого Духа, сила Святого Духа и совершенство Святого Духа, далее от Спасителя и потом от Отца. Это мы должны из Евангелия мыслить, тогда мы всегда будем мыслить правильно. Это ориентация. Я всегда, вы свидетели, я всегда соблюдаю, прежде всего, что сказано в Евангелии, чтобы вы были уверены, что я говорю правду. А для меня это очень важно. Недоверие, и даже не проверка. Недоверие, а читайте Евангелие. И вы увидите, что то, что я говорю, абсолютно все совпадает с Евангелием. Даже то, что в духовной науке не досказано, заполняется словами Евангелия. Мы должны знать, что Евангелие – это откровение Троицы, дорогие мои. Я, в сущности, начал с вами беседу, потому что это вообще самая главная тема. Мы должны знать, что откровение духовной науки – это откровение от Святой Троицы по-новому. Новый этап, потому что человек же не стоит на месте, он развивается, да? Человечество развивается. Раз развивается, значит, надо подавать новую пищу. Буквально не надо принимать, да? Новая пища – это духовная пища, прежде всего. Мы принимали наполовину человеческую и божественную пищу. Это искусство. И простите меня, те, которые пропустили эту эпоху, им очень трудно наверстать. Но эволюция не стоит на месте. Движется всегда вперед, и мы должны поспевать. Да? Это говорит о том, что мы должны быть всегда активными. Время само колоссально активное. Минута не стоит, секунда же не стоит. Моментально вторая секунда идет, третья секунда. Все, первая, вторая уже пропущена. Мы должны заполнять по мере возможности, разумеется. Но чем заполнять? Человек с утра до вечера заполняет аримоническим. Я хочу слова доктора привести буквально. Я, дорогие мои, вы меня простите, вы уже давно меня знаете, и я всегда доказываю, что то, что я говорю, говорю слова доктора или Евангелия. Это утешитель от Спасителя. Почему, вы знаете. Эти 20 характеристик, 21 там, ну, 20 характеристик совпадают полностью только с доктором. Вы же прекрасно знаете это. Вот спросите любого человека, кто знает вообще все? Ты скажешь, только Бог. Вот будет ответ, правильно? Вообще все знает. Искусство, математика, физика, это, сельское хозяйство. И все, перечитайте все. Кто знает все вместе в одном человеке? Никто не может сказать. А мы знаем. Это пророческое указание из Евангелия. Вы меня простите, что я ваше внимание обращаю, но ничего, мы много сегодня поговорим. Против этой логики никто не может идти против. Если, конечно, человек не сошел вообще с ума. Поэтому мы глубочайшим образом уверены, что следуем утешителю, следуем истине и смело говорим о том, что все эти слова черпаются из Евангелия, значит, абсолютная истина, и от утешителя. Тоже абсолютная истина. Почему? Потому что все это совпадает. Хотя мы должны точно разграничить источник духовной науки и антропософии совершенно самостоятельно. Источник Евангелия – это, прежде всего, апостолы через непосредственно Спасителя. А источник антропософии, как я сказал, это Утешитель, непосредственное познание. Это очень важно, дорогие мои. Когда нам говорят, что вот какой-то святой через вдохновение, то есть не через личное, индивидуальное, субъективное постижение духовного мира, а это как откровение, это как дар, да? Это как помощь. А с 20-го столетия мы должны самостоятельно постигать все, абсолютно все. Поэтому так трудно. Очень трудная эпоха настала. Я совершенно никого не осуждаю, потому что я знаю, насколько трудно. Вот самостоятельно ты действительно от себя веришь, что существует Бог. Это колоссальный вопрос. Это очень трудный вопрос, дорогие мои. Если человек откровенно скажет нам, тогда он должен сказать, что может быть... Сурико прав, как Бондар сказал, может быть, духовный мир, когда непосредственно переживается, непосредственно, только тогда человек абсолютно уверен, что существует духовный мир. До этого есть глубочайшая симпатия, да, доверие, пожалуйста, человеческое, ничего, но это непосредственное постижение духовного мира, на который человек способен, дорогие мои, человек может все, горы сдвинуть может человек, да? И мы, дорогие мои, с этого и начнем. То, что видят глаза в внешнем духовном мире, нет, не говорите, в духовном, а в физическом мире, весь звездный мир, вся галактика, воздух, вода, стихии все, огонь, и земля, все то, что видит глаз человека, это все находится внутри человеческой души. Душа объемлет абсолютно весь звездный мир со всеми его обитателями. Это глубокая, мощная эта мысль из духовной науки, из непосредственного постижения, разумеется. Но это величайшая мысль, которую мы очень хорошо должны всегда помнить. Я знаю, что эта мысль для вас знакома, это не новое, но... Повторяем, для того, чтобы укрепить нашу веру, мы должны знать, кто есть человек, что может человек. Человек может абсолютно все. Весь звездный мир, это, дорогие, вот я сказал, весь звездный мир находится в человеке. Идет какой-то критик и скажет, а ты это переживал сам? А ты это видел сам? Значит, ты веришь. Правильно? Да, мы верим. Но, простите меня, у меня же был друг материалист. Ну, сейчас уже я за 83, так что могу кое-что сказать вам откровенно. И он, знаете ли, он был неверующий, давно уже отошел в духовных наук. Он был неверующий и сказал, а ты сам знаешь, что существует духовное? Хорошо, в Евангелии это. Я сказал, я знаю. И он опешил, что ты сейчас думаешь, что я с ума сошел, да? Если я знаю, что духовный мир существует от себя, значит, я с ума сошел. А если ты знаешь, что ничего не существует, ты здоровый, да? Вот логика материалиста. Понимаете? Да. Дорогие мои, у меня 55 лет с лишним стаж. Стремление, и буквально стремление к духовному миру. Ну так, так уродился я такой. Одним словом, это стремление с годами постепенно достигает до непосредственного переживания. Одним словом, дорогие мои, великие мгновения рождаются из духовной науки. Но только из духовной науки. Потому что Евангелие больше не возвещает душу до откровения духовного мира. Потому что эпоха меняется. Возьмем, к слову, например, музыка Вагнера. Вагнер написал увертюру Лоенгрена, вообще оперу написал. В увертюре звучит непосредственное переживание духовного мира средневековья. Сейчас Вагнер по-другому написал бы. Именно Лоенгрена. Именно Аграли. Потому что эпоха продвинулась вперед, и все по-новому переживается и на более высоком уровне. Ничего не стоит на месте, дорогие мои. Когда в средневековье переживали Христа, было замечательно, великолепно, интимно. Но сейчас это уже отставшие переживания. А раз это отставшие переживания, то мы смело можем сказать, это переходит в царство как вы знаете, в Люцифера. Все прошлое, все великое прошлое, все божественное великое прошлое и вообще все материалистическое или нет, все прошлое переходит в царство Люцифера. Это правда. Только настоящее и прозрение в будущее является совершенно здоровым переживанием. Но, разумеется, будущее прозрение через духовную науку иначе невозможно. Через Евангелие это уже невозможно. Мы всегда должны следовать Евангелию. Всегда. Но говорим по-новому. Новое восприятие. Помогает, разумеется, наш утешитель, который, удивительно, в Евангелии сказано. С одной стороны, говорит, что он назидает и наставит вас на всякую истину, а потом говорит, он в вас, внутри вас будет находиться. А это значит, что мы через творческое восприятие должны принять в душу имена нашего Спасителя, потом Михаила и потом Утешителя. Это все зависит от вашей активности. Сейчас дается возможность любого достижения, пожалуйста, при вашем истинном, но искреннем желании. Прежде всего, это связано с определенными часами медитации и потом, разумеется, чтения. Четыре лекции – это норма для души. Не для вас, а для вашей души. Душа остается всегда голодным, когда вы читаете только одну лекцию. Душа говорит, подай пищу, я голоден. Нет, не дает. Мне некогда, говорит человек. Да? А для души это вредно. Отстает душа, уже не летит высоко и не достигает божественных откровений. Действительно божественных откровений. Мы сейчас это можем, дорогие мои. Другая эпоха настала. Вот я сказал музыку Вагнера, Парсифаля и Лоенгрена, да, увитюры. Там звучат, если это перевести на язык мировоззрения, там звучат первые попытки непосредственного переживания проблесков духовного мира. Но не более. Не было эпохи. Сейчас возможно эфирное переживание Христа. Это колоссальный дар, дорогие мои, для человеческой души. И человек это может, разумеется, не через 5 минут, не через 5 лет, а через 20, 30, 40, да, иначе нет. Но это серьезно, это главное, чтобы это было бы эрудированное подход, да, к этому. Но, с другой стороны, мы не должны дожидаться, вот пройдет 40 лет, а если мы ничего не сделали, и через 40 лет ничего не будет, да, и через 40 инкарнаций ничего не будет, если не, мы не постараемся. Это все от нас зависит. Я хочу вам очень просто сказать, если у человека есть желание раскрыть ясновидческие способности в следующей инкарнации, элементарно просто это можно. Изучите сегодня духовную науку, все 250 томов эзотерических курсов, а вообще 360, но чисто эзотерическое, там можно 250-60 в основном удивительные лекции, удивительные. Так что все в ваших руках. Пожалуйста, кто вам мешает? Идите читайте. Я читаю, я и сейчас читаю, дорогие мои, 3-4 лекции. Значит, я и сейчас иду вперед. И открываются такие божественные откровения, для которых никакая смелая фантазия не сможет. Вообще невозможно сравнить. Когда божественное открывается, открывается совершенно по-другому и совершенно с другим величием. И это и сказано в Евангелии, и доктор об этом говорит, дорогие мои. Так что, прежде всего, мы должны установить, что может человек. Человек может вместить весь звездный мир, его могущество. И именно в этом проявляется. А когда это проявляется? Когда-то будет. Нет, дорогие мои. Каждую ночь это реальность. Видите, это удивительная мысль вообще из духовной науки. Каждую ночь вы становитесь сверхвеличайшими существами. Не то что гениальными, а сверхгениальными, божественными. Душа объемляет весь звездный мир. Каждую ночь, дорогие мои. И насколько человек отстает от этого переживания днем, и насколько мало что переносит из ночной жизни. Но ночную жизнь доктор очень детально обрисовывает, характеризует, чтобы мы вникли в это. Что происходит ночью? Ночью душа является универсальной. Вся бесконечность и душа человека сливаются вместе. Нет разницы. Космическая душа – это твоя душа. Космический дух – это твой дух. И потом, в середине, не только ночной жизни, но и в середине жизни после смерти, начинается постепенное разделение. Душа отделяется от божественной, космической, универсальной души и духа, и постепенно становится самостоятельным. Вот в этом мгновении душа переживает откровение божественного мира. Значит, до этого душа находилась полностью вовнутрь. Было интуитивное переживание божественных духовных существ и вообще всего звездного мира. Интуитивно. Вы знаете это прекрасно, это слово, что значит, да? Интуитивно значит полное слияние. Я и Отец совершенно одно. Это есть интуиция. Никакой разницы. Величие, мудрости, могущество, во всем, что хотите. Я и весь космос одно. Это переживание каждую ночь проходит человек, дорогие мои. Каждую ночь ваша душа фиксирует. Душа и весь космический мир – это одно. Все небесные иерархии, все существа сливаются с душой. Есть интуитивное переживание. Вы хорошо знаете это слово. Интуиция значит, нет никакой разницы между тобой и ангелом, между тобой и божественным миром. Это полнейшее интуитивное переживание. А в середине жизни после смерти начинается отмежевание. Душа отходит от интуитивного переживания и начинает переживать откровение божественного мира. Я особенно хочу остановить ваше внимание на это, потому что это удивительное время. Когда происходит переживание, уже когда освобождается от интуитивного переживания, человек не различает, я и отец одно. Нет никакой разницы. Но когда выходит из этого интуитивного переживания, душа начинает переживать откровение всех божественных духовных существ. То есть, творческое откровение серафимов, творческое откровение херувимов, престолу, 56-9, да? Начинается непосредственно переживание мира красоты, то есть искусства. Человек становится величайшим искусствоведом, искусство переживает полностью. Он есть душа, это полностью является творческой. Переживает весь космический мир как художественное проявление божественных духовных существ. Отсюда черпают все великие композиторы, писатели, поэты. Там они что-то пережили и это переносят. Если там не было бы этого переживания, то есть, извините, осознание этого момента. Значит, возьмем, например, Вагнера или Бетховена. Вот в этот момент, то есть в мире откровений, как говорится в духовной науке, мир откровений, да, сознательное переживание происходит хотя бы на несколько мгновений. Этого хватит вполне, чтобы на Земле быть величайшим композитором, величайшим поэтом. Там они схватывают звезду и приносят. Поэтому это мгновение, сокровенное, удивительное мгновение, когда ты переживаешь, что можешь быть художником, писателем, поэтом, живописцем, величайшим, если ты это схватить и внести в душевную жизнь. Потом это воплощается и является уже великим представителем человечества. Так что, откуда все эти великие люди? Вот в том мгновении, когда они отходят от интуитивного переживания божественных миров, тогда они переживают художественность всего космоса, всего творческого. И все это самое прекрасное переживание, самое сладчайшее переживание души, когда душа переживает красоту божественных духовных существ и творчество именно. Сейчас это очень далеко, но есть композиторы, которые восприняли только из ангельского мира красоту. Существуют, которые архангелов зацепили что-то от архангелов и так далее, да? Но в духе формы, в духе движения, в духе мудрости, чтобы там схватить гениальность, это, разумеется, удается только величайшим представителям искусства. Здесь и Вагнер, можно, и Бетховен, и великие композиторы Бах и так далее, да? Потом постепенно снижается, да? Сейчас я не хочу умолять каких художников и так далее, это сейчас не наша тема. Главное – идея. А в чем идея? Что твоя душа является универсальным божественным художественным переживанием. Это великая идея, да. И мы проникаемся в доверие к нашей душе. Это очень важно. Это задача духовной науки. Ты не просто человек. Ты не просто бездарный человек. Это неправильно. Это тебе внушает Ариман. Днем полностью живешь в царстве Аримана. Вот и Абин на тебя подают все эти неправильные переживания. А когда мы знаем из духовной науки, что ты переживаешь всю божественную красоту мира, это удивительное переживание. Мгновение, когда ты начинаешь слышать космическую музыку, когда проникает вся космическая симфония в душе. Тогда, когда сравниваешь с шедеврами на Земле, уже становится очень недостаточным. Да. Самые великие произведения – только маленькие эпизоды, маленькие фрагменты того космического. То, что звучит в духовных мирах, через которые вообще от космической музыки сохраняется вся гармония Вселенной, дорогие мои. Так что космическая музыка – это не просто приятное для слуха. Это творчество, это сила, на котором жиздится вся небесная иерархия, вся космическая структура. И все это прекрасно устроено. Это космическая музыка. И приходит время постепенно, когда человек уже начинает проникать в космическую музыку. Я вам откровенно скажу, есть такие мгновения, когда совершенно, просто я хочу прямо вам сказать, есть такие мгновения, когда, вот знаете, то, что я прочел в духовной науке, да, вот какое-то мгновение превращается в музыку. Я чувствую, что такое космическая музыка. На это способна душа, каждая душа способна. Это я не о себе говорю, я говорю о возможности души. Душа может перевести то, что слышит на Земле, перевести в космический аспект. Разумеется, что-то благородное, что-то высокое, что-то достойное. Разумеется. Да. Если вы Иоганна Штрауса будете переводить, получится очень плачевное состояние души. А если Рихарда Штрауса будете переводить, уже что-то великое. О чем говорится, если Баха, Бетховена, Вагнера и так далее, разумеется, уже другие метаморфозы происходят. Но здесь идея главная, что душа человека может во сне пережить космическую музыку, космическую поэзию и что-то перенести в земную жизнь. Духовная наука, антропософия помогает душе проникнуть и что-то схватить, хотя бы на одно мгновение, чтобы быть совершенно уверенным, что ты божественное существо. Почему существует, почему проникает сейчас духовная наука? Колоссальная тайна в этом, дорогие мои. Доктор открывает в нас самые сокровенные сокровища души, до которых мы не сможем так легко добраться. Ну, через 40 инкарнаций, ну, потом, но... Надо же дождаться 40 инкарнаций, когда придет это время. Я говорю, что все ускоряется. Вот ускоряется, потому что приходит утешитель, приносит всю космическую музыку, всю космическую поэзию и живопись. И дает возможность человеческой душе ускорить свое развитие, восприятие, возвысить. А без духовной науки, дорогие мои, я хочу сказать, есть одна лекция в конце, которая написана так. Если человек не примет духовную науку, весть от духовной науки, тогда после смерти непосредственно направляется в царство Аримана. Буквально слова доктора. Я не имею права так сказать. Поэтому цитирую. Доктор говорит, после смерти душа направляется в царство Аримана, если не приняло ничего от духовной науки. Вот катастрофическое состояние. Это трагедия, дорогие мои. Трагедия оборачивается для каждой души великие страдания. И потом, потом выходит душа. просыпается душа и начинает жаждать пережить что-то великое. Вы мне простите, дорогие мои, божественный духовный мир – это мир величайших свершений. Если в тебе ничего нет великого, как ты можешь это воспринять? Невозможно. Великое постигается через великое. Евангелие и духовная наука говорит, это возможно человеку. Значит, надо пробудить. А иначе ничего не будет. Человеческое слишком. Человеческое идет в сторону Аримана. Даже не в сторону Люцифера, дорогие мои. А то, что мы можем, это другой вопрос, разумеется. Об этом говорит Евангелие и духовная наука. Все это, разумеется, самые прекрасные слова. Мы должны знать, человек – это божественное, совершенное существо. И поэтому доктор говорит, в кульминации, после смерти, до нового рождения, душа человека и весь универсальный божественный мир – одно. В Евангелии я и Отец – одно. Не единый, как я часто говорю, но одно. Это 10:30, как вы знаете, из Евангелия от Иоанна. Вот это конкретное переживание происходит в кульминации. А почему человек не удерживает? Элементарно. Наступает эпоха свободы. Возможно, если ты на земле, ты что-то сделал в соответствии. Если одну строчку прочел из Евангелия от Иоанна, да, уже шаг вперед, уже начинается конкретное переживание, входит в подсознательный мир, днем постепенно просыпается, восходит сознание. Это циркуляция, это всегда так происходит. Поэтому, дорогие мои, доктор говорит, что вот вы, например, вы прекрасно прочли, когда вам было 30 лет, 35 лет, 40, 42, 49, но не более. Что-то прочли и удивительно пережили. Что это такое? Это проявление того божественного, которое вы восприняли в духовных мирах, и проходит время, доходит до сознания. Вам было 8, поднимается, вам было 20, поднимается, и, наконец, добирается до нашего сознания. И мы переживаем что-то величайшее, величайшее откровение. Да? Я вам приведу пример, дорогие мои, очень такой. В один день вошел в кинотеатр с опозданием. И там звучит музыка Чайковского. Концерт. Первый концерт Чайковского. Та-ра-ра-рам, рам, и так далее. Да, больше. Я знаю, Сергей очень хорошо знает это. Ошеломление со мной произошло. Я потерял голову, потерял чувство переживания организма. Вообще все. Только слышал музыку. Вообще не чувствовал, что у меня есть тело. Вот настолько сильно было пережито. Это переживание потом постепенно доходит до эзотерического переживания, дорогие мои. Все наши великие переживания и даже невеликие, но возвышенные переживания, они добираются до души, открывают клетки души, и человек постепенно начинает сознавать, что он является величайшим существом без ложной скромности, дорогие мои. Что я могу больше сказать, чем в Евангелии сказано? Вы боги! Это в буквальном смысле мы должны принять. Мы всегда шарахаемся от этого слова. Нет. Прямо в лоб. Господь говорит людям, вы боги. Вы все божественные существа. И дела, которые я творил, вы тоже можете. От этого нельзя увильнуть, дорогие мои. А человек увиливает. Человек не хочет остановить свое сознание. Что говорит Евангелие. Все Царство Небесное в вас находится. И Евангелие говорит, пожалуйста, переживите. Переживайте. Это у вас. Все сокровище в вашем сердце находится. А ключ, вот мало кто знает, где ключ. Ключ находится в антропософии. И только мы знаем этот ключ. Но мы же не храним. Мы воочию кричим, говорим всем. А кто понимает? А кто воспринимает, дорогие мои? Дело в этом. Мы же ничего не скрываем, а даже мы не имеем права что-либо скрывать, да? И могли всем говорить. Вы же знаете цитату? То, что говорю вам, говорю всем. Это Евангелие от Марка. Величайшие слова, дорогие мои. Величайшие слова. Все, абсолютно все раскрыто перед нами. И теперь наступает время, самое драгоценное время, когда мы из самостоятельного постижения можем все воспринять. Это великое время. Мы живем в великое время. В начале величайшего периода мы живем. Мы можем все пережить. Разумеется, все не в том смысле, что весь божественный мир войдет в нас. Нет. Но если три луча войдут, что это мало? Если божественные лучи войдут, 3, 4, 10 в месяц один раз. Это что, мало? Это очень много, дорогие мои. Вначале мы находимся, и это очень трудно. Огромная преданность духовному миру. Огромное самопожертвование. То, что оставил нам доктор. Изучение серьезное, глубочайшее. Увлечение духовной наукой. Не просто, а увлечение. Как увлекается молодой мальчик прекрасной девушкой, да? Вот это увлечение, когда ты теряешь себя, сам полностью теряешь себя, и только хочешь прочесть духовную науку. Это великий дар, дорогие мои души. И те, которые не любили на земле, они не смогут любить Бога, я уверяю вас. Смелость в любви проходит метаморфозу. Это в Евангелии есть, дорогие мои. Где? А разве там не сказано прямо? Ты должен другого возлюбить, как самого себя. Посмотри, что нам говорят. Ты себя не любишь. Как ты можешь любить других? И потом это углубляется и великая метаморфоза, потому что мы должны из мировоззрения метаморфозы знать, что слишком человеческие отношения имеют свои продолжения. Метаморфоза. Все в божественном переходит. У тебя есть чисто человеческая совесть? Переходит в божественное переживание совести. У тебя есть человеческая любовь? Переходит в божественную любовь. У тебя есть красота, переживание, вот красоты мира, красоты девушки, красоты юноши, да? Это все имеешь красоту? Переходит в метаморфозу. Что для этого нужно? 8.32. Только 8.32 переводит, это переводчик, величайший переводчик всего, то, что есть у нас в богатстве. Почему? Потому что душа открывается для земных удовольствий и благ, и для небесных. А для небесных нужна метаморфоза. А метаморфозе нужно огонь. А этот огонь есть духовная наука. Без духовной науки мы не сможем ничего перевести из земного в небесное. Это величайшая метаморфоза. И знаете, здесь что проявляется? Удивительная тайна проявляется. Ничего на земле плохого не существует. Все на своих местах божественно служит провидению. Любое наше качество, даже самое эгоистическое качество, переплавляется в божественное. Сколько любишь, столько и будет божественное. Поэтому говорится, возлюби других, как самого себя. А самого себя до конца надо любить. Тогда будешь ты любить до конца и всех. Да, это великая тайна. Это тайна метаморфозы всех качеств наших. Одним словом, дорогие мои, мы это как бы общий обзор всего того, что самое главное я хотел сказать, что мы должны иногда, а если это каждую ночь, каждый день происходит, замечательно, разумеется, от вашей активности это зависит. Мы должны сказать, весь звездный мир не объемлен нашей душой. Это конкретно происходит ночью, конкретно происходит после прохождения врат смерти, а днем мы не можем добраться, это днем тоже живем в нем, но мы не можем воспринять. Для восприятия нужна медитация в эту сторону. Элементарно. И здесь проявляется, ты хочешь или не хочешь воспринять что-то божественное от себя. Когда подавали это божественное, это время уже минуло, дорогие мои. В Средневековье мы уже не живем в Средневековье. В Средневековье надо было родиться святым по натуре. Как Франциск Ассизский, как Серафим Саровский в конце 19 и так далее. А сейчас нет. Сейчас только то, что вы знаете, усилием берется Царство Небесное, да? Это великое пророчество, настало вот это время. И я хочу вам прямо сказать, дорогие мои, почему человек не воспринимает божественный мир? Недостаточно воли в эту сторону. В этом весь секрет. Понимаете? То есть это наша вина, собственная, личная вина. То, что это твоя, не то что бездарность, нехотение. Понимаете? Почему ты не соприкасаешься с божественным миром? Пока не хочешь. А вот когда жажда заставит, оказывается, все возможно. Все. Это общие слова. Разумеется, сами лучшие слова, хорошие слова, но это общий обзор наших возможностей, о которых мы должны забывать, дорогие мои. Мы все божественные существа. Придет время, когда вы сами от себя будете чувствовать, что да, действительно, моя душа божественна. Божественна, прямо. И заметите, что ничего земного не имеет от божественной души. Не может соприкоснуться. Вы от нижних, я от вишних, говорится в 3 главе Евангелия. Да? Это значит, что наша божественная душа ничего общего не имеет с землей. Это просто прах. Ветер уносит. Остается божественно вечное в нас. И проявляется, проявляется вся мощь нашей божественной сущности. Одним словом, вот возьмем такой конкретный пример. Человек проснулся. Что выносит? Мы сейчас не будем говорить с материалистической точки зрения. Они вообще ничего не знают. Вообще. Уже то, что они не знают и не воспринимают существование ангелов, это уже говорит о том, что вообще ничего не знают. Ну, мы же не будем сейчас от них отправляться, да? Я хочу сказать, что ночью человек живет в божественно-духовных мирах. Немного совсем. Проходит первую иерархию, вторую иерархию, третью иерархию, доходит до момента просыпания. Пробуждение. Вот в этом мгновении человек, душа захватывает космическую волю и вносит дневное сознание. Пробуждается. То есть пробуждается. Когда мы пробуждаемся, мы приносим космическую волю, но преображенное в личное. Если не было бы личного, тогда мы пережили бы всю космическую мудрость. И все космические происшествия. Но мне это переводится для наших возможностей. И можно сказать, что-то схватываем из космической воли. И приносим нашу собственную индивидуальную волю. А это уже связано с нашими космическими, кармическими возможностями. Кармическими прошлыми переживаниями. Поэтому мы не можем при пробуждении воспринять космического прошлого. Заглушается все. Разумеется, Ариманом. Ариман полностью перекрывает космические переживания и оставляет чисто человеческое. Но все равно воля проникает в человеческое тело и прежде всего упорядочивает весь внутренний организм. Это первое. То есть то, что у нас печень, селезенка и 50, все органы, да, все приводит более-менее в здоровом состоянии. Это эзотерика, дорогие мои. Материалист это не сможет вынести, это не наша проблема. Одним словом, когда мы пробуждаемся, мы приносим волю, космическую волю в преображенном виде, в индивидуальном, но не теряется, разумеется, сила космическая сила не теряется. Так что эта воля упорядочивает всю нашу внутреннюю организацию. Все наши органы восстанавливаются, они продолжают свою жизнь. Ну, здесь уже другое, там, кармическое. Это сейчас не имеет значения, имеет то, что воля упорядочивает наши внутренние органы, но, что самое главное для нас в данный момент, нашу душевную жизнь. То, что мы можем мыслить логически, то, что у нас есть память, что-то мы не перепутаем, что случилось с нами 2 года назад, или же 20 лет назад, да, что-то не перепутать. Вот для этого воля упорядочивает нашу память. Это чистая эзотерика, дорогие мои. Это чисто духовное знание. И как раз здесь самое важное, что мы должны принять этот приток чисто духовной информации. Тогда мы освобождаемся от физического, от ариманического. Иначе мы не сможем освободиться. Ни я, ни вы, никто. Мы должны принять пищу духовную. Вот духовная пища. Просыпаясь, мы приносим волю, космическую волю, которая связана с индивидуальным, перемешивается. И потому мы не только принимаем космическое мышление, но и чисто индивидуальное мышление. Они сплетаются вместе. Мы можем мыслить индивидуально, но наше мышление все же непосредственно течет в космическом регионе. Отсюда и происходит, что воля приносит силу, дар мышления и связывает с космическим и с личным. Но это тайна, что делать? Мы от этого же не отказываемся принять эту мысль. Упорядочивает наши фантазии, чтобы у нас были бы фантазии, сопряженные с действительностью, а не фанатизм, да? Или же что-то нереальное. Значит, прежде всего, наша душевная жизнь состоит, разумеется, из памяти, чувства и воли, да? Но наше мышление, это очень важно, связано и с личностью, и с космическим. Поэтому мы можем мыслить и объективно, и субъективно. Значит, мы должны разобраться, где субъективное, где объективное мышление. Да? А мышление – это космическое течение. Мы можем мыслить совершенно объективно. А когда так мы связываем с нашей личностью, вот это уже действительно большая высота. Одним словом, когда воля проникает в органы, эти внутренние органы имеют свой порядок, свою функцию, нормально функционируют. Да? И что самое, когда в душе проникают эти силы, тогда мы начинаем мыслить совершенно логически. Это очень важно, потому что если люди не мыслят логически, значит, они не смогли сплетать космическое мышление с чисто индивидуальным, личным. Космическое оставляется без восприятия, и начинается чисто субъективное мышление. А это есть начало шизофрении, дорогие мои. Что значит, ты мыслишь, как ты хочешь. Не как ты хочешь, а должен мыслить логически, правильно? А это очень трудно. Потому что сейчас это связано с усилием. Чтобы мыслить правильно, мы должны принять космические ориентации, космические мысли. Потому что само царство мышления, это царство эфирное, царство. И каждую ночь мы выплываем из космического океана и приносим связанные, разумеется, в перемешку с личностью. Так что наше мышление и объективно, и субъективно. То есть и не объективно, и не субъективно, но вместе, объемлет все вместе. Это очень, это самый здоровый момент в душе, когда человек это воспринимает. Но обычно это очень трудно. Потому что человек слишком субъективно мыслит, и о себе, и о других не видит ни себя, ни других. Да? А если только космически мыслить, значит человек превращается в автомат механический. То есть полностью детерминированное состояние тоже неприемлемо, потому что мы же свободные существа. Мы на Землю же приходим и приносим свободу. И вот как раз космическая воля заставляет мышление мыслить и объективно, и остается час для субъективного переживания. Тогда человек начинает из свободы мыслить. Разумеется, это все очень трудно, но с другой стороны, это есть техника, внутренняя техника, в которой мы живем. Каждую ночь приносим космическую волю, мы приносим каждую ночь, когда пробуждаемся. И переправляем личные логические способности. И вот здесь как раз допускается большая ошибка, если человек только субъективно мыслит. Как это происходит? Мы днем должны принять какую-либо духовную, объективную пищу, иначе невозможно. Мы потому это говорим, дорогие. Вот как человеку мыслить правильно, то есть объективно, логично. Он должен мыслить не полностью космически и не полностью субъективно, а совместить. Как простому человеку это невозможно. Простой человек потому и простой, потому и он обиватель, что только мыслит из личного. ничего сверхличного, ничего космического. Какое космическое мышление? Это сумасшествие для них, да? Поэтому трудно. Мы должны спросить себя, что мы выносим из ночной жизни? Какую волю приносим? Слишком личную или космическую? Или космически-личную? Это будет самое правильное отношение, да? Тогда мы мыслим и логически, и человечески, то есть лично тоже примешивается, да? А личность связана, разумеется, с кармой. А космическое мышление не связано с нашей кармой, дорогие мои. Обратите внимание, если и здесь было бы личное, тогда мы не смогли бы объективно мыслить. Поэтому мы приносим космическую волю и переплавляем в индивидуальную, наполовину, как я сказал, и космическое мышление не проникает полностью со своей силой. Это происходит, когда мы проходим врата смерти. Но тогда человек полностью теряет свободу и полностью мыслит космически. Он превращается только в отражательный аппарат, воспринимает ничего своего личного. Так живут все люди, дорогие мои, к сожалению. Поэтому без духовной науки невозможно выстоять величие космического мира, потому что мы там полностью перешли. Вот представьте себе, у вас маленькая лодка, вошли в океан. Ну что вы думаете, это же не пароход, это же не Россия, или же Украина, или же немецкий, как это, американский, да? В космический мир входим, и все, растворяется полностью наша воля должна выдержать. Вы, наверное, сможете предчувствовать, что я скажу сейчас. А я скажу то, что если на земле мы не приняли импульс Христа, мы не сможем в океане духовной жизни почувствовать свою самостоятельность. Эта великая тайна раскрывается только с 20-го столетия. Поэтому доктор подчеркивает, новое христианство вошло в 20-е столетие. Этого не было. Чего не было? По-новому воспринять величие Христа. Было восприятие средневековье, 19-е столетие. Все было связано с детерминизмом. Ни капли свободы. Величие Бога и все. Это уже полностью меняется. Ты настолько христианин, насколько ты сам можешь пережить самостоятельно Спасителя. Вот это есть Христос, это совсем новая, другая норма вообще. Поэтому если мы не будем правильно волить, мы сейчас видим, что те, которые устремляются в церковное мировоззрение, они все глубоко ошибаются. Они все утопают. Потому что они должны были жить так до 19 столетия. Это было бы тогда благо. Даже христианское переживание имеет свою эволюцию. Эту тайну мало кто знает. В науке хорошо принимают новые, потому что они все время новые ищут. Для них эта идея неплохая. Они могут что-то внимательно послушать, что вот мы говорим о эволюции. Даже религиозное переживание имеет эволюцию. Это совершенно новое. Священник это не переносит, потому что там царит догматизм. Все, вот только так, как было в первом столетии, или в четвертом, или в шестнадцатом. Все. А духовная наука говорит, нет, дорогие мои, все меняется. И даже я захотел критику относительно Вагнера. Вагнер передал импульс, христианский импульс в Парсифале и в Лоенгрине. Но там звучит средневековое отношение ко Христу. Ну и что Вагнер, ну и что великий композитор, да, он велико передал все это, но это уже отставшееся переживание. Если мы захотим жить так, как Вагнер предлагает нам в музыке Пастифали и Лоенгрина, это уже отставание, огромное отставание. Что я этим хочу сказать, дорогие мои, что земная музыка уже давно пройдена человечеством. Ну, простите меня за повторение. Это не значит, что мы не знали. Мы должны все знать. Но мы должны расставить правильно. Да? Рояль же вы не ставите в кухне. Да, если одна комната, так возможно. Вообще, где вы ставите рай? Приемные, где гости приходят, где надо играть и так далее, да? Простите за такой тривиальный пример. Но все имеет свое время и свое место. И сейчас норма огромно возвещается. Я понимаю, что это очень трудно, но надо сказать то, что есть. А есть то, что мы должны пережить космический аспект импульса Христа. Эта идея вам знакома, конечно, и подчеркиваем, это особенно важно. Пережить не просто Христа, а пережить, как он открывается с 20-го столетия. Причем до 25-го столетия. А потом опять возвещается. И надо по-новому, на новой высоте это все надо воспринять. То есть эволюция во всем везде. И вот почему я пример привожу Вагнера. Вот Вагнер, великий композитор, он все же не смог передать импульс Христа, как в том веке, в котором он жил. В 1854 году, кажется, Вагнер отошел от земли, да? Это не была музыка 19-го столетия. Нет, это была музыка Средневековья. А до 20-го столетия это вообще, с 20-го вообще неприемлемо. Вы меня простите, я как музыкант могу смело это говорить. Это могут критически относиться к этим словам. Но это сейчас не важно. Важно то, что с 20-го столетия начинается переживание космической музыки. Ни меньше, ни больше. Вот. А космическая музыка не звучит ни у Бетховена, ни у Вагнера. Немного звучит у Баха. И еще немного звучит у Моцарта. Ну, как это какие-то маленькие фрагменты. Что-то чисто божественное, чисто неземное. А Бетховен полностью погружается в земную. Это есть его здоровье и отношение, разумеется, само собой. Сейчас я отклоняюсь немного, но ничего. Одним словом, настало время пережить нам космическую музыку. Как? Очень просто. Изучая духовную науку, духовную надо самое метаморфозу, сам это учение переводит наш слух для настроя космической музыки. Это действительно так. Потому и доктор говорит, духовная наука – это космическая музыка. Нам преподается в сфере лекции повествование, но содержание пережить, обратите внимание, где это сказать? Я хочу просто не только сказать, а где как-то доказать даже. А когда он требует, доктор, когда говорит, что мы должны что-либо из духовной науки пережить имагинативно. Да простите, а что такое имагинативное переживание? Это чисто образное переживание. А образное переживание можно из живописи, из музыки, из архитектуры, из поэзии. Но когда это из духовной науки, это здесь чисто космическое переживание. А это и есть космическая музыка на уровне имагинации. Простите меня, что имагинацию нельзя послушать? Можно. А это уже есть частица космической музыки. Поэтому духовная наука вообще содержит космическую музыку. Потому говорю, что во второй иерархии звучит космическая музыка. Оглушает человека. А это оглушение действует духовная наука. Но я просто хотел немного логически доказать это. И действительно, когда мы переживаем инспирацию, исходя из духовной науки, а инспирация – это чисто звучание, дорогие мои. Абсолютное звучание. Когда у человека раскрывается инспиративное сознание, инспиративная способность, он слышит космическую музыку. Кто помогает? Только духовная наука. Как может духовная наука помочь, если там не находится эта сила? Конечно. В духовной науке находится сила интуиции, не только инспирации, то есть звучания, мира и звучания. Поэтому духовная наука носит интуитивные переживания. То есть это уже космическая любовь, человеческая любовь, космическая любовь и сверхбожественная любовь. Почему я сказал сверхбожественный? Потому что это тоже эзотерически глубоко оправдано. Царство имагинации. Откуда происходит? царство духовного мира, царство элементарного мира, это другие царства. Они несравнимы с царством имагинации. Мир имагинации рождается из более высокого мира, чем духовный мир. Сверхдуховный мир рождает звучание, рождает имагинативные миры. И когда мы читаем имагинативные эпизоды в духовной науке, мы соприкасаемся со сверхбожественным миром. Это удивительная вещь, дорогие мои. Духовная наука – удивительное сокровище. Огромное богатство. Когда мы читаем духовную науку, мы соприкасаемся с четырьмя мирами. Элементарный мир, духовный мир, мир имагинации, нет, извините, мир разума и потом мир имагинации. А еще дальше есть мир инспирации, мир интуиции. Все это постепенно перетекает через духовную науку. Но сейчас человек может воспринять мир имагинации, который сверх духовного мира и сверх мира разума. Не интеллекта я говорю, а мир разума. Божественный разум правит миром, да? Это божественный разум в Евангелии дается как мудрость, божественная мудрость. Так что, когда мы читаем духовную литературу, духовную науку, вернее, антропософски ориентированную христологию, мы соприкасаемся с четырьмя божественными мирами. Ну и что, что человек пока это не воспринимает? Но это же вошло. Простите за элементарный, тривиальный пример. Вы когда принимаете хлеб или другую какую-либо пищу, да, вы же не прослеживаете, что происходит. Но это же происходит. И дает свои плоды. То, что мы живем на земле, продлевается жизнь. Да? Также мир имагинации вливается в нас. Мир разума вливается в нас. Мир элементарных существ. Они все живут в нас. А где? Вот, пожалуйста, раскрой духовные очи и увидишь, где. Как, дорогие мои, если Евангелие говорит, что все Царство Небесное внутри вас есть, да? Это же уже это простые вещи для всего Божественного мира, да? Мир Отца раскрывается в нас. Конец 17 главы. Помните, да? Да любовь, которую ты возлюбил меня, в них будет. Любовь Отца в них будет, пройдя через Сына. Это очень важно, потому что каждую секунду, каждый день, каждый час Ариман внушает, ты только человек, только земля, ты ничего не можешь, ты бездарное существо, не смотри наверх, вообще наверх ничего нет, кроме физических звезд и так далее. Это колоссальное, мощное внушение. Не может человек противостоять, ни вы, ни я, никто не может противостоять. Я очень свободно замечаю. Вот прочел сегодня одну лекцию, да? На следующий день атака, колоссальная атака. Атака материализма, дорогие мои. Ты уже, душа не летит, не отрывается от земли. И так каждый человек. Потому я говорю, норма 3-4 лекции, плюс медитация. А как хотите, так это так просто не дается. Ничего просто не дается никому. Профессор физики, профессор математики, что так, просто дается медитация. Изучает 20-30 лет и становится великими мыслителями, да? И так далее. Одним словом, вы понимаете хорошо, дорогие мои, что это простые вещи, и легко понять это. Везде, во всем нужна эрудиция. Я это часто говорю. Это правильно. Но плоды, это совершенно разные. Когда ты становишься математиком и физиком, ты идешь вглубь Аримана. А когда ты изучаешь Евангелие духовного, идешь в сторону небесной иерархии. Полярное расстояние, да, состояние. Но, что самое главное, это правильная ориентация в сторону мудрости и в сторону любви. Что движет человека? Космическая мудрость, космическая любовь или люциферическая и ариманическая? К сожалению, это большая сила. У них есть колоссальные аргументы. И надо побеждать. Вот ты не видишь духовный мир, что потому не существует, Что противопоставить? Вот не видишь ангела. Ангел существует, говорит, а где? Покажи, говорит. Да? Невозможно показать. Это через ясновидческие способности возможно. Раскрой себе ясновидение, тогда ты сам увидишь. Но это не удовлетворяет физиков, математиков, атеистов, да? А все это не наше дело. Самое главное, что мы приносим из космической жизни, из космического переживания мыслей. Приносим волю, космическую волю. Эта космическая воля, это есть наша сила, да, это наше добро, достояние. И упорядочивает всю нашу душевную жизнь. Это очень трудный момент, потому что, посмотрите вокруг. Простите меня, дорогие мои. Вокруг люди без духовной науки, они все уже давно перешагнули нормальную душевную жизнь. Они все в сторону шизофрении идут. Особенно резко это чувствуется, особенно глубоко переживается, когда человек проходит врата смерти. Я уже коснулся этого момента. Когда без духовной науки человек проходит врата смерти, прямо идет в ад. А это не есть сумасшествие. Это есть нормальное состояние. И только те, которые на земле приняли новую весть о Христе, не старую весть, а новую весть, они идут в сторону Спасителя. И что самое прекрасное, Спаситель встречает такую душу. Вот рост смерти прошел, душа без ориентации духовного идет в ад, идет в сторону Аримана. Это страшнейшее переживание. А с духовной наукой идет в сторону Спасителя. И Спаситель приближается и уводит душу в небесное царство. И становится его водителем, душевным водителем, духовным водителем. А что происходит, вы потом и без меня должны это помнить. Человек после смерти проходит все 12 зодиаков под руководством и под водительством Спасителя. Вот ты идешь от Овена к Тельцу, да? Переводит Христос. Ты видишь, что рядом с тобой Христос. И Христос становится водителем твоим. И прошел все 12 зодиаков, да? Нет, не спускайся на землю. А еще выше идешь. Потому что еще выше там стоит царство разума. Это совершенно другая высота. Там совершенно другие божественные существа. И все же недостаточно. Потом поднимаешься в царство имагинария. Это уже сказочная высота для души, и душа принимает величайшее блаженство. Мы должны вкусить небесное блаженство непременно, потому что это не просто удовольствие, дорогие мои. Это космическая мудрость, космическая музыка, космическая поэзия. И вкусив эту божественную мудрость, уже постепенно приближаемся. И на грани открывается царство искусства, как я сказал, и мы настолько приготовили нашу карму, становимся на земле последователем искусства. А те люди, которые ничего не восприняли, как им быть музыкантом, живописцем, писателем, поэтом, невозможно. Поэтому талантливый человек, это уже надо иметь глубокое почтение к этим людям. Что-то они вкусили из божественного. Не говоря уже Лермонтова, Пушкина, Достоевского и так далее, да? Потому они так страдали, потому что не смогли они привести в гармонию. Надо пережить музыку гармонии, мудрость гармонии. Это уже чисто эзотерическая высота. В духовной науке мы познаем, как мы живем во сне и как мы живем в духовных мирах. То, что происходит во сне, все воочию, совершенно интимно и интуитивно происходит, когда проходит врата смерти. Но при общении нашей души к божественным существам от ныне зависит от изучения духовной науки. Я очень часто говорю, что было бы в нашу плоть и кровь вошло бы. Это очень важно, дорогие мои, потому что в духовных мирах все нам дается только благодаря нашим усилиям. Только нашим усилиям. И мы не должны пропустить день. Не дай Бог, неделю. Так что это, с одной стороны, огромное усилие, огромное волевая Но с другой стороны, дорогие мои, без этого человеку очень трудно. Что то, что мы говорим, вот ночью мы переживаем божественный мир. Да, это правильно. Но все ли переживают божественный мир? И надо сказать непременно, это очень значительная вещь, вещь, дорогие мои, из духовной науки. Мы переживаем весь ад. Мы переживаем все царство Люцифера. Переживаем все царство Аримана. И проверяем себя, насколько мы сливаемся или можем оторваться от них. И быть самостоятельным. Это огромная проверка нашей душевной жизни, дорогие мои. Но доктор об этом говорит, и это реальная вещь. Иначе не было бы искушений, ошибок и так далее. Да? Но что самое здесь значительное, это я хотел особенно подчеркнуть. Самое значительное то, что мы встречаемся с тем, что мы пережили, что мы мыслили, что мы почувствовали в течение всей нашей жизни. Все вместе собирается и становится существом. Совершенно объективное существо встречает нас каждую ночь. И, разумеется, при прохождении врат смерти. То есть, чтобы так более-менее ясно было, мы встречаемся с нашим собственным двойником. Это знакомое это слово вам очень. Что такое двойник? Мы должны точно, очень эзотерически, совершенно точно сказать. Двойник – это наше собственное творчество. Ни капли, ни что-то другого. Но так мы видим безобразное существо двойника. Или прекрасное существо, как, оно как хамелеон меняет свое лицо. Дорогие мои, мы на земле же не живем только во зле. Мы же читаем, мы же делаем какие-то поступки хорошие, благородные. Все это отражается на двойника. И мы видим, например, если мы днем нормально, положительно прожили, да, дневную жизнь, мы помогаем, способствуем двойнику, чтобы его лицо было более-менее благообразным. Но наряду с этим все наши эгоистические желания, мысли, фантазии, все это собирается опять-таки в этом портрете Дориана Грея, да, как написано у него. Так что мы занимаемся творчеством, и это творчество есть положительное и отрицательное. Привлекаем ангелов положительное. Уродливость двойника, разумеется, от нашего эгоизма. Но мы воочию видим, что мы представляем из себя. Если этого не было, не было бы объективного постижения добра и зла. Это вам знакома совершенно ясная мысль. Значит, мы знакомимся со всеми положительными и со всеми отрицательными. То, что мы сделали на земле. О чем это говорит? То, что в Евангелии сказано, за каждое слово дадите ответ. То есть каждое слово имеет творческую силу. Это большая тайна, дорогие. Вот вы днем говорите, да, что-либо. Вы же говорите, не думая о том, что вы тут же создаете существо. Тогда у вас была бы огромная ответственность. О чем вы говорите? У этого нет, тогда вы потеряли ваше свободное чувство жизни, да? Но то, что мы говорим, все превращается в существо. Значит, мы творческие натуры. Мы можем создавать существ. Когда мы просто помыслили что-либо. Первое. Космос гремит. Буквально, вот даже мы что-то помыслили, просто простое человеческое, да? Ясновидящий видит, что в космосе это колоссальное звучание. А относительно личного, это мы создаем тут же, не просто создаем существ. Характер этого существа. Так что действительно, это очень такое тяжелое слово. За каждое слово мы даем ответ. 18 глава Евангелия Матфея. Создается колоссальная серьезность. Это есть задача духовной науки, чтобы мы были бы ответственны за каждое слово, за каждую мысль, чувство и так далее. Да? Трудно, я понимаю, что трудно, но это есть реальность. Когда мы это слышим, у нас возникает серьезность, глубокая внутри, рождается серьезность. Со временем это поднимается в сознании. А если не сказать, ничего не произойдет. Так что творчество везде и во всем. Не только ангелы, не только композиторы. Но каждая душа занимается творчеством. Творчеством своего же собственного двойника. Существо, реальное существо. И это реальное существо проходит вместе с нами, когда проходим врата смерти. Не можем оторваться от него. Назойливо за каждым шагом следит. И следует. Оторваться возможно, простите меня, но надо всегда возвращаться к этому. Оторваться от нашего двойника возможно только импульсом Спасителя. Вот приняли импульс Христа. Тогда, когда переходим из лунного периода в солнечный, мы можем оторваться от двойника, оставить двойника. А те, которые не приняли импульс Христа, причем современные, это очень трудно. Потому и доктор говорит, все идут в сторону Аримана, которые не приняли духовную науку. Не сказать, утаивать правду. А кто же тогда скажет нам правду, дорогие мои? Материалист не может правду говорить, он хочет правду говорить. Он то, что изучает науку в космосе, он говорит нам, столько-то, столько световых лет, это все правильно. Но больше ничего не знает. Что касается душевной биографии человека, вообще наука ничего не знает, об этом молчит. Что такое двойник? Что такое душа? Как отрывается от лунной сферы? Благодаря чему? Да, дорогие мои, ангел отворачивается от нас. Колоссальная трагедия для души. Ты проходишь врата смерти и не проносишь импульс Христа. Ангел тут же покидает тебя. Потому ты идешь в сторону Аримана. Ангел же не войдет в царство Аримана. А ты лезешь туда. Вернее, утопаешь. Не можешь выстоять. Опоры нет. Опора есть именно в импульсе Святого Духа. То есть через сознательное переживание Спасителя. Тогда ангел шествует вместе с нами. Это же, дорогие мои, это же элементарно. В аду не сопутствует тебя ни ангел, ни архангел. Это смешно даже. Что нужно ангелу в царстве ада? Он же ангел. Ты должен вести в Царство Небесное ангела. Тогда он друг тебе, помощник. И самое значительное, самое дорогое, переживание Христа в сокровеннейших глубинах. А ангел тебе помогает. Потому он сопутствует. Это не просто механическое. Ангел помогает пережить именно интимно, лично Спасителя. Архангел возвещает это качество. Архаи, духи, эпохи до бесконечности возвещают наше переживание Христа. Если, прости, как я стихотворение забыл, если мы принимаем духовную науку, ну без этого нельзя принимать. Если мы принимаем воздух, мы дышим. А если не принимаем воздух, как мы будем дышать? Да? Поэтому все зависит от переживания Спасителя. Всегда приходит цитата из Евангелия. Без меня вы ничего не можете делать, пожалуйста. Человек хочет дышать в духовных мирах. Не сможет. Дыхание от Спасителя. Пить воду от Спасителя. 4 глава Евангелия от Иоанна. Огонь от Спасителя. Я. Импульс «Я» непосредственно от Спасителя идет, да? Это не прилагательные слова. Это не метафора. Это конкретная реальность. В духовных царствах мы хотим дышать, мыслить, чувствовать и жить. Господь говорит, «Я есть жизнь». Кто принимает эти слова, дорогие мои? Мало кто принимает. Вы думаете, что те люди, которые в церковь ходят и держат в руке Евангелие, они, вы думаете, что-либо принимают серьезно? Нет. Это пыль в глаза для вас, но не для себя. Они живут вообще отдельно от Евангелия, от импульса Христа. Потому что Господь говорит, вы хотите пить воду жизни, от меня. Дышать от меня. Любить от меня. Причастны к вечности. Как? Без Спасителя. Они хотят принять вечность от Аримана. Вот идут в царство Аримана. А Люцифер там создает колоссальный блеск своей мощи, своего идеализма. Очень многие туда, в ту сторону. Трудно выстоять искушение и Аримана, и Люцифера. А хлеб насущный кто может подать нам? От Спасителя. Человек хочет жить без Христа. Не получится, дорогие мои. Не сказать, обязательно я буду говорить. Вы хотите воспринять что-то прекрасное без Спасителя? Будет подавать вам Люцифер и Ариман. У них тоже есть своя красота, своя логика. Все мы должны связать со Спасителем. Как Господь говорит, без меня вы не можете ничего делать. А в 4 главе замечательно. Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто хочет пить. Что хочет пить, дорогие мои? Чистую воду, воду от Спасителя. Потом Евангелие надо знать, действительно, очень вжиться надо в Евангелие. И Евангелие подает именно живой поток Спасителя. И любовь Спасителя невозможно. Это Евангелие должен раскрыть тебе. А потом уже сознательно тогда все добавляется от Михаила, разумеется. Поэтому и доктор говорит, Михаил ведет человека как к Спасителю, самым правильным, целительным образом. Задача наша заключается в том, чтобы мы все связались со Спасителем. Тогда мы мыслим правильно, чувствуем и волим правильно. Насколько это уже, ну, разумеется, зависит от кармических прошлых, от желаний и так далее. Но не сказать этого мы не имеем права, дорогие мои. Когда Господь говорит, я есть жизнь, это самые прекрасные, сладчайшие слова. Небеса открываются, когда человек может пережить, что значат эти слова. Поэтому истинное блаженство от Спасителя. А как добраться до этого? Это уже 8.32. Это уже Михаил приходит на помощь. А доктор как приходит на помощь, дорогие мои? Мы должны выбрать действительно, в какую сторону идти нам. Но эзотерически сознательно. Понимаю. Это очень трудно. Понимаю. Но другого пути нет, дорогие мои. Поэтому доктор говорит, вы хотите жить без духовной науки, без откровения утешителя, после смерти идете прямо к Ариману. Царство Аримана – открытые врата. Закрытые врата рая. Стучи сколько хочешь. У одного юмориста был такой. Приходит коммерсант в духовный мир. И там стоит Петр. И говорит, выбирай. Слева рай, справа ад. А можно посередине находиться? Да. Не хочет в ад, но туда не может. Потом остается в середине. Но духовных миров в середине оставаться невозможно. Там все скользит. Или в пропасть идешь, или идешь к свету. Завершаю с вами беседу, дорогие мои, знаете чем? Что мы должны знать, величайшая благодать дается нам. Когда дается нам путь к истине, осуществление, возможность осуществить эту истину, можно вот воочию руками почувствовать. Куда нам идти? В сторону антропософии. В сторону Святого Духа. Нет, тогда иди в ад, кто, никто не держит. В эпоху свободы никто не будет препятствовать. Поэтому я всегда подчеркиваю. 8.32 – это единственное спасение наше. И ваше, и мое, и вообще для всех. Всегда добавляю, что здесь проверяется, дорогие мои, подсознательно, внутренне, глубочайшее внутри нашей души. там открылись лучи духовного мира, рождается любовь к Спасителю, тогда мы стремимся к духовной науке, потому что это единственная возможность осуществить то, что уже горит у нас внутри души. Любовь к Спасителю, любовь к Святому Духу. И когда люди не хотят, деликатно говорю, но должны очень четко помнить, дорогие, есть люди, которые идут в ад, и потом они вернутся. Но есть люди, которые пошли в ад и никогда не вернутся. Это надо всегда учесть. Это очень серьезно. Поэтому существует альтернатива. Если все люди попадали бы в ад и потом в рай, тогда не было бы выбора, не было бы альтернативы, не было бы свободы, бы желания. Почему? Человек сказал, я все равно попаду в рай. Нет. Духовная наука говорит ничего подобного. Апокалипсис говорит, совершенно невозможно. Есть граница. Перейдешь, все, больше не возвращаешься. Это уже действительно переживание, серьезное переживание. И мы должны знать точно. Те люди, которые не хотят, да там проверяется, до какой степени не хотят. Эволюция, самое щедрое, дорогие мои. Это действительно божественное терпение. До Венеры терпит провидение. Понимаете? До Венеры. Значит, мы пройдем, закончим земную, пройдем весь цикл Юпитера. И в конце Венеры решается, ты действительно не возвращаешься к духовному. Или там остаешься. Это уже действительно серьезный выбор. Эта альтернатива всегда должна стоять. Тогда чувство свободы правильно переживается. Свобода есть свобода. Захочешь – выйдешь. Не захочешь – останешься. Но глубокое божественное терпение до эволюции Венеры, до завершения Венеры. Тогда уже окончательно люди возвращаются и окончательно не возвращаются. Так что мы должны знать, завершая нашу беседу, когда мы пробуждаемся, мы выносим волю. С одной стороны, космическую волю и нашу интимную, человеческую, субъективную волю. Они смешиваются. Поэтому не до конца можем провести космическую мысль, потому что мешает личное. Вот эту личную надо исправить. Это есть залог свободы, с одной стороны, потому что это мы должны болеть. Да? Мы должны космически мыслить из себя. Но, с другой стороны, есть космическая закономерность. Мышление в истине. Когда мы познаем эту истину, тогда мы можем осуществить в свободе. Вот и вам 8.32. Познайте истину, и великая космическая закономерность будет нашей, нашим решением. Это наша воля будет космическая. А разве не так, дорогие мои? Это же элементарно. Когда вы что-либо строите, вы должны знать, как построить правильным образом. Вы же строите не потому, что все разрушилось, да? Вы строите божественный храм. И в этом божественном храме должны войти серафимы. Духи мудрости. И наши ангелы-хранители. Как они войдут? Они убегут, если будет варимание Люцифера построено. Мы строим божественный храм. Мы строим божественную мудрость, божественную красоту и завершая божественную любовь. Так что мы должны внимательно посмотреть. Пробуждаясь, мы выносим из космической мудрости космическую волю, и это все преобразуется в мышлении, в чувстве и в воле. Ну, разумеется, и божественная память человеческая, да? То есть мы все время включены в божественную жизнь. Просто нам надо это все постепенно осознать. Для этого существует духовная наука. Так что, когда мы говорим самые прекрасные слова, моральное солнце Вселенной приближается для нашего сознания. А приближается только тогда, когда наше сознание стремится. Божественное солнце Вселенной космическая любовь Вселенной приближается. А где мы? Есть люди, которые убегают. Они не хотят этого пока. Мы скажем деликатно, пока. А некоторые навеки вечные. Ладно, дорогие мои, завершая нашу беседу, мы должны, единственное, я сегодня хотел подчеркнуть, что каждый день, каждое утро мы выносим нашу космическую мудрость и нашу космическую, нет, нашу карму, не космическую, нашу собственную карму, и сливается вместе, и потом так проявляется в жизни. Иначе мы все рождались бы ангелами, божественно совершенными людьми, да? Наша собственная карма пока мешает, чтобы мы полностью перенесли бы божественную мудрость и божественный прекрасный мир. Так что моральное солнце приближается. Мы должны выстоять нашим сознанием. Это глубочайшее испытание нашей души. Ладно. На сегодня мы коснулись очень значительного вопроса, так что до следующего воскресенья.
Да, хотела спросить. Мы переживаем Христа. Сначала смерть, потом воскресение. А когда переживаем Михаила, то сначала воскресение, а потом смерть. Это вот как?
Да.
В таком смысле?
В таком смысле, чтобы мы выдержали переживание смерти, мы должны полностью окрепнуть в идее воскресения. Мы должны воспитать в себе чувство вечности. Если мы восприняли и воплотили в себе вечность, тогда мы можем свободно пройти врата смерти. Тогда смерть не порабощает и не усыпляет наше сознание, а наоборот. А когда человек проходит без крепости души, тогда теряется сознание. Переживание вечности, переживание Спасителя, и все, человек засыпает полностью. Поэтому очень важно осуществить на земле идею воскресения как нашу собственную жизнь. Индивидуально мы же должны выстоять в духовных мирах, чтобы не заснули. Потому что перекрывает полностью божественная красота, божественная мудрость наше сознание. От нашего сознания ничего не остается. То есть засыпает человек. А выдержать, значит, на земле надо принять именно божественную весть мудрости. В мудрости мы просыпаемся. В мудрости мы крепнем в сознании. Сознательная жизнь от Михаила. А божественная жизнь от Спасителя. Уже мы, когда переходим в царство вечности, мы должны выстоять. Мы не должны заснуть. А когда интеллект возносится до божественного, тогда выдерживает. И люди не засыпают. Чем отличается человек, который проносит антропософию без этого? Они все засыпают. Очень скоро засыпают. Ну, некоторые до Венеры доходят. Религиозные люди, у которых есть какая-то капля хотя бы религиозного переживания, они еще держатся. Их хватают еще сознательность. Не теряют они, ну, хотя бы капельку. Но на солнце все засыпают. Человек переходит на солнце, он полностью отключается. Потому что не имеет переживания истинной вечности. Там все зависит от импульса Спасителя. Сколько мы приняли от Спасителя? Реально. Настолько мы выдерживаем дневное сознание на солнце. А потом еще выше уже трудно. Когда мы переходим на Марс, на Юпитер и особенно на Сатурн, мы должны пронести весть Святого Духа. Те, которые проносят антропософию в кульминации, когда они находятся, то есть на Сатурне, тогда они не теряют свое сознание. А на Солнце теряют все, которые не приняли импульс Христа. Так что это связано с борьбой. Сопротивление. И там и Люцифер ожидает нас. Мы от этого никак не сможем увильнуться. Невозможно. Везде нам нужно выставить борьбу. Активность. То есть наше собственное достояние. Насколько? Потом Господь говорит, без меня вы не можете сохранить сознательную жизнь на солнце. А без Христа и Люцифера на Сатурне, а когда выходит сознание к 12 зодиакам, как человеку сохранить свое сознание? Это же связано, дорогие мои, всегда с силой. Космическая сила давлеет, и человек теряет сознание. Надо выдержать. Все время надо, все время идет борьба. Так что вы хорошо поймете. Везде надо бороться, всегда надо бороться. И выдержать, и побеждать. Это символ Михаила. На солнце невозможно порхать, как бабочка. Там моментально засыпает человек, все. Ничего не остается. Человек живет бессознательно. Иначе, дорогие мои, все на земле пришедшие были бы эзотерически христианами. Посмотрите, что творится. Почему? Все те, которые сейчас не касаются духовной науки, абсолютно все засыпают, перейдя в Венеру. На Венере можно быть буддистом, да, последователем ислама, или там иудеем и так далее. На Венере это еще терпится, то есть религиозное состояние. Если мы верующие, на Венере мы сохраняем сознательность. Но на Солнце ничего подобного. На Солнце только эзотерическое христианство приносит нас сознательно. Иначе все глубоко спят. И карма уже совершенно объективно творится, но здесь человек не имеет капли свободы. Посмотрите, что вокруг нас проходит, происходит. Это есть реальное отражение того, как они жили в духовных мирах. Духовный мир – это реальнейший мир. А на земле это жизнь, как вы знаете, в иллюзии. Только внутренняя наша жизнь, подсознательная, органическая жизнь, носит реальную жизнь. Но это до сознания не доходит. До сознания доходит иллюзия. Иначе мы потеряли бы свободу опять-таки. Да? Так что на солнце мы выдерживаем сознательность, если подняли духовную науку. Ну, что делать? Это есть реальность. Материалист вообще все теряет. Знаете, что еще теряет? Свою личную, субъективную жизнь, биографию. Кого любил, детей, жену. Все теряет абсолютно. Абсолютно голым находится. И причем в тюрьме находится. Отсюда и великое страдание. Почему страдание? Потому что душа – это социальное существо. Душа не может без других людей жить. Мы общаемся, мы социально наслаждаемся, дорогие мои, общаясь друг с другом. Мы помогаем друг другу. Это не одинокая жизнь, мы общаемся. Как я нуждаюсь в вас, так и вы нуждаетесь в этой беседе, которая от утешителя. Мы взаимосвязаны везде, всегда и на всех высотах. Это великая социальная жизнь. Ну, в эзотерике, ну, во внешнем мире люди вообще ничего не знают, дорогие мои. Вообще ничего. Вот то, что они ничего не знают, они все просыпают потому. Идет великая борьба. Борьба Арима хочет захватить все человечество. Не удается. У нас это не получится у него. Мы уже пробуждены. Уже то, что мы знаем, это хватит нам до солнца. Дойдем. Добредем до солнца. Здесь Ариман и Люцифер ничего не может сделать. Мы знаем эзотерического Христа. Все. Просветляется до солнца жизнь. А потом идет углубление. Мы не хвастаемся, дорогие мои. Мы говорим правду. Это реальность. Душа, когда просыпается полностью и осознает любовь к духовной науке, любовь к мудрости, любовь к Спасителю, как он заснет на солнце, когда на солнце встречается со Христом, со своим любимейшим Богом? Сон улетучивается, разумеется. А те, которые не любят Христа, дорогие мои, как они могут держаться за сознание на солнце? Как? Солнце ослепляет всех. Своей космической любовью освещает и усыпляет всех. Не гневом, а любовью. Люди не выдерживают. Потому что они любят ненависть и остаются до солнца сознательно ребенком. Так что, когда мы говорим, что макрокосмическая любовь, как там выдержит сознание? Только через мировоззрение Святого Духа. Так что не хочет человек. Ну, мягко говоря, пока не хочет, хочет спать. Просыпаться не хочет. Но приходит время. 6-6-6. Вот потом уже настало время выбора. Так что те, которые я, простите меня, уже скоро, несколько раз говорю, это значительные слова, я вот недавно читал, и это курирует сознание. Те, которые не принимают духовную науку, после смерти идут прямо к Ариману. Царство Аримана направляется. Без духовной науки. Сколько таких людей, дорогие мои? В России есть люди, которые читают духовную науку. В Германии, в Италии, во Франции, в Америке. Но их мало очень. По сравнению с человечеством, да, разумеется. Мы, так сказать, первопроходцы. Со временем их будет много, да. Но не так уж много, дорогие мои. Слушай, не так уж много. Стоит Господь, а за его спиной очень мало людей, последователей. Истинная любовь к Спасителю означает любовь к духовной науке. Потому что доктор говорит, Господь посылает нам мировоззрение свободы, из свободы хочет, чтобы мы поднялись в его царство. Из свободы. Тогда он говорит, всех привлеку к себе. Через 8:30 было. Все. Пока, дорогие мои.